Вечерняя программа «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Вице-премьер Ольга Голодец посетила гуманитарный институт в Антонове и обещала поддержать проект университета по преобразованию этой территории. Еще один проект – открытые видеолекции, начат в НФГУ в рамках развития дистанционного обучения. Дни православной книги прошли в университетском храме Сретения Господня. И к речи в теле и радиоэфире обратится рубрика о русском языке. Можно ли сказать, что эта речь стала хуже? Нет, но она стала другой, утверждает профессор НФГУ, филолог Татьяна Шмелева. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Как мы уже сообщали, в Великом Новгороде с двухдневным визитом побывала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. За два дня вице-премьер посетила 10 социальных, спортивных и образовательных объектов. Среди них был и гуманитарный институт Новгородского университета. Подробности визита в Антоново сообщит наш корреспондент Екатерина Валова.
Встречал Ольгу Голодец в Антоново ректор университета Виктор Вебер. Он рассказал вице-премьеру об исторической значимости места, где расположен гуманитарный институт. Обратил внимание на храм Сретения Господня, где во время пединститута был спортзал.
Это был центром образования всегда. Здесь работала греко-славянская школа, потом духовная семинария. А здесь Прокопович работал. Ну, тут знаменитые все люди, в общем-то, обучались и преподавали. И вот духовная семинария, здание духовной семинарии 19 века, было специально построено, и так получилось, что в 1919 году здесь был учительский институт создан. Больница. Ну, в общем-то, 6 зданий принадлежит университету.
И, вот и это... изначально так было.
Да. И вот это церковь Сретения. Здесь во времена пединститута был спортивный зал. Ну, мы ему вернули начальное предназначение. Теперь это здесь действующий храм, уже 2 года. На его базе мы создали научно-образовательный духовный центр. И здесь каждый день практически проходят занятия, лекции, семинары, научные конференции. И теперь вот возникла идея, Сергей Герасимович ее генерировал, о том, чтобы создать здесь музей книжности России.
Более подробно, в том числе и об этом проекте, вице-премьеру Ольге Голодец показали и рассказали уже внутри храма Сретения Господня. Здесь уже экскурсоводом была доцент кафедры отечественной истории НУФГУ, руководитель старорусской археологической экспедиции Елена Торопова. Она познакомила Ольгу Голодец с археологическими сокровищами старорусской земли. Здесь вице-премьер, как женщина, оценила гребни из дерева и браслеты из стекла.
Здесь и керамика, и на первый взгляд вот такие...
Вот это 12 век.
Да, это 12 век. Такие вот гребни. Здесь 12-й. Можно. Вам можно. Это такие, так называемые, составные гребни. Вот они из
совсем современные.
А вот это вот 11 век. Вот этот маленький. Для бороды, по всей видимости.
Для бороды?
Да. Были еще односторонние расчески. Вот они только одна часть. Вот футляры от них. К сожалению, вот целых нет. Вот украшения.
А вот это что такое?
Это амулет-змеевик или подвеска. С этой стороны два святых, Козьма и Дамиан. Здесь, если присмотреться, подпись Дамиан, а здесь Козьма. Вот, это лекари, это вот подарок нашему ректору. Вот, и с другой стороны надпись. А с этой стороны тоже сюжет вам хорошо известный. Это голова Медузы Горгоны со змеями, то есть оберег. И средневековые женщины тоже носили и стеклянные браслеты, и бусы, и перстни, да, и металлические. Все это было всегда.
Это было из стекла?
Это стекло, да, это тоже.
Это какой век?
Это 12-13 век.
Показали Ольге Голодец и выставку книги книг из фонда редкой книги научной библиотеки Новгородского университета. Елена Торопова рассказала и о новом проекте «Новгу. Антониев монастырь и Новгу как научно-образовательная площадка Великого Новгорода и Новгородской области».
Этот проект прежде всего научно-образовательный, потому что это университет. Но мы видим это как некую такую площадку, где и просветительские функции, и образовательные, и оздоровительные даже в том числе. Это все как бы вот станет таким комплексом.
Получается, комплекса, что нужно будет реконструировать все здания.
Естественно, порядок все здания, привести в порядок территорию, организовать эту территорию с тем, чтобы сюда люди могли приходить, и студенты, и горожане, и гости, и туристы, чтобы это все работало на имидж города, на имидж области, на имидж России.
Уже на улице вице-премьер Ольга Голодец, обращаясь к губернатору Сергею Митину, подчеркнула, надо поддержать проект Новгородского университета.
Если будет такая поддержка, это мы прям сегодня. Вот, ну, я тоже самое вот мы сказали.
Да,
тут и парк такой, мы сейчас увидим, какой парк. Еще увидим сейчас учебный корпус здесь великолепный. У нас свой проектный институт очень большой. И то, что мы хотим, то и спроектируем. А дальше уже будет зависеть от того, какую мы программу это сумеем все это ввести.
Оно абсолютно ложится на подготовку университета. Но это вот, правильно, мне коллеги говорят, что Кембридж, Оксфорд, вот, только это раз.
Поддержите?
Мы поддержим, мы подумаем с Натальей Владимировной, мы оформим это. Только вот смотрите, мы сделаем большой проект.
Во время визита заместителя председателя правительства России Ольги Голодец ректор НУВГУ Виктор Вебер подарил вице-премьеру первую медаль Ярослава Мудрого ручной работы.
Ну и мы сочли нужным напомнить всем историю этого уникального места Антониева монастыря.
В 1918 году была упразднена Новгородская духовная семинария, располагавшаяся на территории Антониева монастыря. Казалось бы, с этого момента началась совсем другая история, в которой не будет места прошедшим столетиям. Но нет, на дворе другой век, и вновь самый древний новгородский монастырь в центре внимания. Людмила – секретарь об истории строительства, реставрации и, конечно, об основателе Антонии Римлянине.
Кто он был? Скорее всего, был грек, выходцем из Пиренейского полуострова. Видимо, он был монахом одного из монастырей греческих. И во время схизмы, так называемой, вот разделения церквей католической православной, и во время гонений на православие, он и появился здесь, в Новгороде. По житию его появление относятся к 1106 году. Вот этот год и является датой основания монастыря. Антоний купил землю здесь, еще это был в загороде, северной окрестности Новгорода, и построил вначале деревянную церковь и деревянную келью, и благословил вот это строительство епископ Никита, который очень почитался в Антониевом монастыре. От времени Антония Римлянина сохранился уникальный памятник собора Рождества Богородицы. Таких построек начала 12 века всего несколько в Новгороде сохранилось. Так как он был связан со светским заказом, он имеет целый ряд таких особенностей архитектурных, которые выделяют его среди вот памятников этой ранней архитектуры, очень тесно связанной с киевско-византийскими традициями. Этот собор отличается от других памятников того времени и строительной техникой. Здесь такой толстый брусковый кирпич используется. И вот этой выдающейся круглой башней, которая напоминает башни-донжоны итальянские. Но он, конечно, со временем перестраивался неоднократно, вот этот храм. И вот, кстати сказать, в летописях есть интересное подтверждение того, что иноземец все-таки был Антоний, потому что некоторые исследователи оспаривают эту точку зрения. Вот храм, когда его расписали в 1125 году, это тоже произошло при Антонии Римлянине, храм назван в летописи Божница. А божницами обычно называли храмы, которые строили иноземцы в Новгороде, или западноевропейские вот эти божницы, Ляцкие, например, божницы. И сохранились прекрасные, великолепные фрески в этом храме, которые относятся ко времени Антония Римлянина. Вот это вот памятник, который он создал здесь для новгородцев, для Новгорода, оставил такую замечательную память о себе. За 900-летний период очень много изменений произошло. И сейчас здесь можно видеть памятник памятники различных исторических эпох. Это и церковь Сретения XVI века, это и библиотека в стиле барокко, и казначейский келий конца XVII века. То есть вот такой сложный и разностильный, но в целом уникальный исторический ансамбль.
Монастырь был свидетелем множества исторических событий. Видел Александра Невского, пережил вместе с Новгородом набеги опричников и шведскую оккупацию. Его значение в духовной жизни Великого Новгорода подчеркивает протоиерей Александр Ранны.
Монастырь был средоточием образованности того времени. Сюда стекались книги, здесь они переписывались, и не случайно совершенно отсюда вышел монах Кирик, воспитанник Антония Римлянина, который был замечательным математиком и человеком очень начитанным. До нас дошло сочинение «Вопрошание Кирика архиепископу Нифонту». Ну а потом здесь возникла семинария, здесь изучались и классические языки по древним классическим произведениям, изучалась и медицина, агрономия, и геометрия, и математика. Отсюда вышли первые студенты светских университетов. Здесь учились и святитель Тихон Задонский, которого так любил Федор Михайлович Достоевский. Отсюда вышел Владиславлев, ректор университета, Бронзов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, Бриллиантов, удивительнейший историк древней церкви, значение которого до сих пор не потерялось, ученик Болотова, и Николай Дмитриевич Успенский, профессор литургики и доктор исторических наук, которого знал весь мир, и у которого я учился еще, вот последний выпускник семинарии на Дарвинской. Так что это надо было все.
Совсем недавно в нашем радиожурнале мы говорили с проректором НУФГУ по новым информационным технологиям Николаем Курмышевым о развитии дистанционного обучения. Сегодня краткое продолжение этого разговора об одном из новых проектов в этой области.
Значит, ведь еще один проект – открытые видеолекции, насколько я знаю.
Да, такой проект действительно стартовал, и первые результаты мы зафиксировали уже в конце года. Очень интересный перспективный проект, который является частью технологии дистанционного обучения. Очень новая, так называемая МУК-технология, рассчитанная на массовую передачу знаний, на массовое обучение. Она возникла и реализована самыми крупными и известными мировыми высшими учебными заведениями. Но не секрет, что в сотню самых-самых университетов входят американские, английские университеты, и именно там началось внедрение этих технологий, когда руководство этих университетов поняло, что нельзя закрывать те знания, которые рождаются в этих университетах, нужно сделать их открытыми, нужно сделать так, чтобы могли обучаться и передавать накопленный опыт все люди на всей планете, и они открыли большинство своих образовательных ресурсов, свои учебные материалы, лекции, записали наиболее интересные лекции на видео и сопроводили все это еще и коммуникационными сервисами, то есть дали возможность записаться на курс, обсудить то, что происходило на лекции, выполнить какие-то тестовые задания, тем самым получить образование от самых лучших в мире знатоков, профессоров, лекторов. И это стало очень востребованным. Тысячи, сотни тысяч пользователей со всего мира вот знакомятся с этими образовательными ресурсами. Некоторые просто просматривают, прослушивают, еще какие-то материалы изучают. Кто-то проходит полностью курс, то есть смотрит, изучает, сдает тесты, выполняет контрольные работы и получает сертификат от самых известных университетов о том, что успешно пройден такой-то курс у профессора мировой величины.
Давайте все-таки к нашему проекту. У нас какие видеолекции уже выложены? Их не очень много пока, да?
Совершенно верно. Мы только накапливаем опыт. Мы совсем недавно начали этот проект, и в настоящее время мы выложили только тестовый набор видеолекций профессора Захарова. Это видеолекции по математике. Здесь мы преследовали в первую очередь цель технологическое внедрение вот всех этих возможностей в портал университета. И это нам удалось. Мы смогли интегрировать вот этот образовательный ресурс с возможностями портала университета, дополнить видеолекции коммуникационными возможностями, возможностями обсуждения с преподавателями, возможности записи на курс, возможности проведения дискуссий, выполнения тестов. И мы хотим, чтобы это стало частью вот нашей технологической платформы дистанционного обучения. Мы очень надеемся на то, что некоторые из создаваемых в университете лекций выйдут за пределы университета, то есть будут иметь спрос и интерес не только наших студентов, студентов нашего университета, но и спрос и интерес в России и, в общем-то, даже в мире, потому что в нашем университете есть очень интересное направление исследований, направление образования. Мы обладаем в некоторых направлениях уникальными знаниями, которыми имеет смысл поделиться.
Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В Великом Новгороде на минувшей неделе проходили Дни православной книги. В университетском храме Сретения Господня в Антонове они открылись с выступления о Сергии Радонежском. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
В этом году Дни православной книги в учебно-научном и духовно-просветительском центре Сретения в Антонове посвящены 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского. В круглом столе преподобный Сергий Радонежский в истории духовной культуры России участвовали представители Русской православной церкви, преподаватели Новгородского университета, сотрудники научной библиотеки НовГУ и студенты. Среди выступающих и доцент кафедры русской и зарубежной литературы НовГУ Дарья Терешкина. Тема ее доклада – образ преподобного Сергия в его житии. Это произведение было написано учеником Сергия Радонежского Епифанием Премудрым, который описал жизнь Сергия, начиная от внутриутробного существования и заканчивая смертью и его прославлением. В жизни святого жизнь не важна как исторический факт. Важен тот путь преодоления грехов во всех их смыслах, подчеркнула Дарья Терешкина.
Сергий Радонежский – это особый святой для русских и особый святой для всех учащихся. У кого не идет грамота или какое-то знание в голову не входит, молятся Сергию. Потому что он, казалось бы, отрок богодухновенный, еще с утробы прокричавший в церкви, должен был, как никто, легко постигать эту грамоту, как тяжело она ему давалась, и как потом ему этот дар был дан, как он благодарил за этот дар. Мы ведь тоже проходим всегда вот эти вот трудные пути овладевания любым делом. И мы понимаем, что Сергий – это наш святой, то есть вот тот, который жил, как мы, и преподал нам этот урок. Я рассматриваю даже не жизнь как таковую, не как исторический какой-то факт, потому что мы знаем, что в жизни святого не совсем важны исторические факты. Важен тот путь, который он нам показал как путь преодоления грехов. Грехов во всех и смыслах. Слабость ведь тоже грех. Мы не говорим даже сейчас о религиозной составляющей, мы говорим о нравственной общей русской составляющей, вне зависимости от конфессии, от принадлежности, там, поцерковленности и так далее. Я буду говорить о том, как образ Сергия развивается в этом житии, как он представлен. И я смею предположить, что именно житие Сергия, такое замечательное просто, в подробностях описывающее его путь, стало основой культа Сергия, особого культа, потому что у нас такого жития на русской почве еще не было создано.
Что-то вас удивило, впечатлило? Может быть, что-то открыли для себя новое.
Поскольку мы очень давно знаем это житие, каждый раз читаешь совершенно вот просто другими глазами. Вот как говорят, вот Библия – бесконечный текст, да, особенно Новый Завет, Христово откровение, да, нам. Так и любое житие, как отблеск этого Христова пути, дает все новые и новые смыслы. Я те эпизоды, которые знаю как хрестоматийные, прочитала совершенно вот по-другому. Даже вот знаменитый этот эпизод с отроком Варфоломеем, когда ему явился старец, давший ему вот этот вот хлеб, да, который стал началом его такого очень быстрого и успешного восхождения в учении. Оказывается, там даже самое главное не благословение вот этого старца, хотя, конечно, благословение, а целование. Он когда увидел отрока, он его поцеловал сначала, то есть он как дитя его принял. И вот этот вот эпизод на самом деле является совмещением с одной стороны грамоты, а с другой стороны любви. То, что мы говорим, да, поцелуй от Бога. Да, это как раз то и было. Но это был не просто акт приветствия. Мы знаем, что целование было просто частью приветственного такого вот, да, акта общения. Это было приятие к себе в лоно, в лоно Божье, да, в лоно церкви. Ведь Сергий Радонежский за что любят русские? За то, что он был необыкновенным святым, но при этом тишайшим, скромнейшим, и в нем любовь была к каждому. Вот это целование, он, как я говорю, как эстафету он передал всем ученикам.
Для новгородцев он особенным был?
Мы понимали, конечно, говорим о популярности святых. Нет святых плохих и хороших, это все понимают. все святые равны перед Богом, как и каждый человек, если он раскаивается, да. Все-таки степень популярности у святых разная. Сергий был абсолютно популярным святым во всех землях. Именно за счет своей всепринадлежности. Вне зависимости от того, что он там московский святой, там, или благословивший Дмитрия Донского, да, там, способствовавший централизации Руси. Нет, несмотря на противопоставление Москвы и Новгорода, да, новгородцы очень почитали Сергия.
Прошлый понедельник, как вы помните, был праздничным. Радиожурнал «Университет» в эфир не выходил, так что некоторые события остались за кадром, что называется. А вспомнить о них хотелось бы и привнести такую праздничную нотку в наш, в общем-то, довольно деловой выпуск. Как всегда, накануне весеннего женского праздника Новгородский университет выбирал новую жемчужину. И как это было, напоминает Анастасия Егорова.
Аншлагу «Жемчужины» могло бы позавидовать любое городское мероприятие. Еще задолго до начала в актовом зале Антонова не было свободных мест. Университетская молодежь пришла поддержать своих педагогов, которые в этот день решили сменить привычную учебную кафедру на сцену.
В этом году, так как наша страна принимала Олимпийские игры, то есть мы поддерживаем бренд России, и у нас русские народные сказки.
Конкурс «Жемчужина» проводится в Новгу аж с 95 года. За прошедшие десятилетия сотрудницы университета успели примерить на себя образы героев кинофильмов и театральных постановок, волю попутешествовать во времени и вот теперь, наконец, оказаться в сказке. Кокошники и народные сарафаны пришлись дамам в пору. Во всей красе они демонстрировали свои интеллектуальные, танцевальные, кулинарные способности.
Каждая женщина у нас, да, богатая, своими чем-то отличается, а показать себя она не может. А вот в этом городе именно, чтобы уметь показать, что она может и по хозяйству, и в танцах, и в стихах, и представить себя.
Поделитесь вы нам, вот как мужчине, наверное, не просто вам дается этот выбор.
Очень непросто, ведь я уже посидел за 5 лет.
Каждому из испытаний участницам помогали готовиться студенты. Но, кажется, и они не узнавали в «Золотых рыбках» и «Снегурочках» своих наставников. В этом году за титул победительницы боролись представительницы 3 институтов, а также Политехнического колледжа НУФГУ.
Ну, конечно, хочется победить, наконец-таки. Я думаю, что в 3-й раз это получится, ведь 3 – это волшебное число всех русских сказок.
Однако магия чисел не сработала. Жемчужиной 2014 стала Светлана Новак, старший преподаватель кафедры английского языка гуманитарного института. Но выигрыши остались все. Конкурс сплотил университетскую братью и помог студентам по-новому взглянуть на своих преподавателей, еще больше привязаться к ним и проникнуться уважением.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Давайте поговорим о звучащей русской речи, о звучащей в эфире. Вообще звучащая в эфире русская речь – это особое поле споров, особых пристрастий, наблюдений, и они ведутся уже давно. И современной речи в эфире к журналистам предъявляется очень много претензий. И эти претензии, эти даже возмущения, они связаны с воспоминаниями о том, какой была эфирная речь при советской власти. И каждый раз я стараюсь напомнить, что сегодняшняя эфирная речь – это совершенно другое явление. Во-первых, в эфире при советской власти никто не говорил, а все читали. А чтение – совсем другая деятельность, и к ней совсем другие, так сказать, применяются законы. Во-вторых, людей, чью речь мы слышали в эфире, было очень мало. Это был специально сформированный отряд, это была особая профессия, которая родилась и умерла при советской власти, дикторы, которые, как правило, были люди с артистическим образованием и с поставленной сценической речью. Во-вторых, их специально готовили, школили, и для них издавали словари. Вот мои студенты не верят, а я им приношу такой словарь, мы с ним работаем. Словарь ударений для работников радио и телевидения. И он только для них. И в этом словаре никогда не было никаких вариантов. Он настроен на то, рассчитан, что человек открыл, увидел и пошел к микрофону. Речь в эфире была искусственной, хотя и привлекательной своей нормативностью, но абсолютно неестественной речью. Сегодня ситуация изменилась. Дикторов нет, а в эфире говорит такое количество людей, что их всех школить совершенно уже невозможно. К тому же наше радио и наше телевидение таково, что не только профессиональные журналисты могут быть услышанными в эфире, но и, в общем, любой прохожий, да? А уж за речь прохожих, конечно же, ни радио, ни телевидение не несет ответственности. И в целом, и это не только мое наблюдение, а это выводы, к которым пришли лингвисты из Института русского языка, и я сегодня буду опираться на особую отдельную статью Марины Леонидовны Кленчук и Розалии Францевны Касаткиной, которые специально в 2007 примерно году прослушали огромный банк вот записей радио и телевидения и попытались уловить тенденции изменения эфирной речи и понять, в каких именно звеньях она стала сближаться с обычной речью. И вот о некоторых таких явлениях мы с вами попробуем поговорить. И вы, я думаю, если прислушаетесь, то согласитесь с нами. А разговор наш сейчас пойдет об ударении. И первое, о чем я хотела сказать, это вот о такой мелочи, как предлог. А он, оказывается, имел такую тенденцию, она сложилась, наверное, в XIX веке уже, захватывать на себя ударение. И безударным оказывалось как раз значимое слово. Удивительное, ничем не объяснимое, но сложившаяся в русской произносительной культуре вот такая тенденция. Она зафиксирована для нас во множестве несвободных, но таких устойчивых выражений, которые я сейчас попытаюсь произнести. А вот интересно, будут ли они для вас привычными, хорошими или уже немножко архаичными. Вот студенты мне говорят, я когда такие слышу формы, мне кажется, что это русская народная песня. Я говорю, ну да, это так вы формулируете вот это свое ощущение архаичности. Ну, прочту. Например, без году неделя. Без году неделя. На без, да? Или с глазу на глаз. Вот это устойчивое выражение. Или замечательная совершенно пословица, которую я очень люблю, но которую мои студенты отказываются понимать. Я им долго рассказываю, что это такое. Не похорошу мил, а помилу хорош. Да, о ней можно вообще порассуждать. Она очень важна, и такие психологические механизмы вынесения оценки фиксирует, да? Что не то нам кажется хорошим, что абсолютно хорошо, да? А если мил человек, так вот и хорошо. А если делает хорошо человек нам не милый, то и это не по-хорошу мил, а по-милу хорош. Вы слышали ее в таком произношении? Я уж даже засомневаюсь, ей-богу. Ну вот за 7 верст киселя хлебать, за 7 верст, да? Ну и на кон, поставить на кон. Да? Все эти известные выражения в большей степени могут претендовать на то, чтобы вот это сохранять ударение. И тем не менее нас уверяют авторы, вот эти фонетисты из Института русского языка, что в эфире они зафиксировали такое выражение «из года в год», а не «из года в год». И кажется оно нам нормальным «из года в год». И «без года неделя», ну это хуже немножко, да? Но тем не менее это было. Или, например, «с глазу на глаз», тоже плоховато, но звучит, потому что это не архаично, да? Ну и не по-хорошу мил, а по-милу хорош. Не по-хорошу мил, да? Ну, час от часа не легче. Час от часу не легче, да? И они зафиксировали за 7 верст киселя хлебать. Тоже, кстати, мы рассуждали с студентами, что это значит. Это вот о таких напрасных, так сказать, движениях, усилиях по поводу незначительного какого-то результата. Киселя хлебать не стоит того, чтобы за 7 верст передвигаться. И даже такую фразу конкретную они зафиксировали. Тогда Пастернак поставил на кон все. На кон. И вот что, я уж не говорю про такие формы, довольно свободные, как, например, взять за руку или взять за руку. Что мы услышим в современной речи? Он вышел из лесу, я из лесу вышел, был сильный мороз. Но человек про себя может сказать, я вышел из леса, смотрю, никого нет. Да? или по полю, или по полю. По полю передвигались, не знаю, там, лебеди. Вот. По столу или по столу? Скорее мы скажем по столу. И вот такая, значит, интересная тенденция. Но они заметили даже, что некоторые журналисты, помня, что ударение иногда захватывает предлог, они даже дают такие формы, такие ударения, которые мы называем гиперкорректные, то есть сверхправильные, а по существу неверные, как по хвосту. Это уж даже в XIX веке так не говорили. Но, стремясь быть правильным, иногда скажешь не так. Итак, вот реальная речь отказывается от этих ударений на предлоги. И как мне сегодня студенты говорили, это же реально, это так понятно, предлог – это же служебная часть речи. Почему она захватила? Вот почему, не могу объяснить. А почему мы отказываемся от этого? Вполне понятно. Ударению подвергаем знаменательные слова. И эта тенденция могла бы остаться исключительно бытовой, повседневной, если бы мы продолжали практиковать эфирную речь как нечто совершенно искусственное, да, архаичное, настроенное на консервативную норму. Но поскольку сегодня говорящие в эфире, они вот в этом потоке, в ощущениях, и хотят говорить не архаично, а современно, то это мы фиксируем. Это можно услышать и в эфирной речи. Можно ли сказать, что она стала хуже? Нет. Можно ли сказать, что она стала другой? Да. Если мы будем прислушиваться к эфирной речи и к своей, то, зная о том, как говорится, не по хорошу мило, а по милу хорош, мы будем выходить из леса, значит, смотреть, как что-то продвигается по полю, и думать о том, что мы говорим немножко иначе, чем в XIX веке, и в своем быту, и в эфире. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 17 марта, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!